Вок. Ой, как восхитительно. Ну что, 3, 2, 1, полетели. Доброго времени суток, за бортом 20 января 2022 года. В вашем эфире 419 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартно урезанным составом. Андрюшенька, здравствуйте.
Привет, привет. Как бодрость духа, как настроение?
Ой, что-то мне первая рабочая неделя дается крайне тяжело. Точнее как, первый день рабочей недели дался хорошо, я на позитиве, там, давай что-то разруливать, какие-то проблемы решать, а дальше что-то я кончился. Вот, и сегодня я видел ужасные, странные, и, в общем, когда у команды тестировщиков на НТ-стенде что-то как-то не бьются, их модель данных не бьется с тем, что в приложении, там начинается такое странное, что я не хочу это вспоминать, по крайней мере, на ночь. Вот. Как-то так.
Давай там стандартно... Да, у меня эта неделя началась, да, мы потом перейдем к нашему стандартному. У меня эта неделя началась с того, что у меня с понедельника случилось аж два новых проекта, и причем один из них, в нем я типа вроде как VP of Engineering или там типа исполняющий обязанности CTO и так далее. И этот проект связан с Яндекс.Клаудом, вы не поверите, хотя проект зарубежный. Но они строят свое приложение в кубах внутри Яндекс.Клауда. И поэтому я теперь изучаю Яндекс.Клауд. А второй проект — это мой... он еще в стелс-моде, мой собственный крипто-стартап, где я исполняю роль тоже там что-то типа CIO. И я, собственно... как CIO занимаюсь тем, что собственноручно там периодически прописываю какой-то код на всяких странных TypeScript-ах с Rust. Собственно, отсюда и выросла идея того, что нужно возобновить код-стримы.
Ну да.
Ну, поэтому теперь все, да. А основной мой проект предыдущий...
Что с ним случилось?
Он еще не кончился, в котором я там тоже был каким-то типа CTO или что-то типа того. Не, он продолжает дальше жить, а просто я его отпустил, скажем так.
А если любишь, отпусти.
Ну, типа того, да. Типа того.
Окей, окей. Мы сейчас это пойдем, да, к обсуждению того, чего айтишного у нас тут умудрилось стрястись. Я больше к тому хочу перейти, что мы начали обсуждать перед непосредственно эфиром, о том, что вроде как есть желание вернуть практику кода стримов, которые когда-то были на этом канале. И вот у Андрюхи там всякие Яндекс.Клауды и прочие криптоты на непонятных штуках. Вот, у меня есть желание и необходимость поковыряться с Ардуиной и в ней как-то научиться делать что-то круче, чем моргание лампочкой. Вот, и непонятно, а было бы ли вам, дорогие подслушатели, это интересно? А если интересно, то что бы вы хотели видеть? О чем вам по коду стримить? Мы в теории даже можем подкаст монтировать в прямом эфире, что нам стоит?
Ну, подкаст монтировать, мне кажется, что это совсем неинтересно. Это максимально какая-то такая техническая работа, которая даже гугления не требует.
Ну, я ее даже иногда не слушаю, потому что уровни наши с тобой известны, я монтирую по-зрячему.
Ну да, да. Поэтому все так. Я когда свой собственный подкаст сделал, ну, начинал там подкаст, там выпуска 3 или 4 вышло, я монтировал тоже, ну, то есть поскольку я его монтировал сам, а мой соведущий был, собственно, главный редактор журнала «Игромания», ну, тогда еще бумажного, потом перешедшего в интернеты. А Женя Пекло. Можно даже там какие-то выпуски, по-моему, до сих пор доступны. Назывался он «Толстокаст».
Это предвестник Хрычевальни?
Нет, нет, нет.
А, Андрюшенька, ты куда-то пропадаешь эпизодически, причем то ли у тебя микрофон так тебя
нет,
мьютит, то ли...
Нормально, я иногда молчу просто. Я зависаю.
Вот, когда ты молчишь...
Ну вот, и, собственно... Да, нам предлагают тему обсудить, что про про overemployment. Это, кстати, интересная тема на самом деле. И мне есть даже есть что сказать. Можно, да? Я про айтишное или про айтишное? Давай сначала про айтишное.
Давай про айтишное, чтобы не нарушать какую-то структуру выпуска, хотя да, бы про видимость он.
Про айтишное я да, начал изучать какие-то вот у себя внутри себя новые для себя технологии. То есть я начал фигачить монорепозиторий в GitLab, и мне это нравится. Вот, ребята, там Андрей Гумилев и там компания, они мне даже там помогли там, с какими-то неочевидными ошибками чуть-чуть побороться. Это было приятно, прям здорово. Я второй выпуск выражаю респекты. Но да, вот мой новый проект живет в монорепозитории, и это вообще, конечно, бомба.
Ну, главное потом победить все проблемы роста монорепозитория.
Ну, не совсем так, но для маленьких монорепозиторий это точно топ, когда у тебя в разных директориях в одном репозитории хранятся все-все-все. Ну, то есть у тебя там какой-нибудь лендинг веб-сайта, какой-то фронт-энд, какой-то бэк-энд. Для этого ты делаешь всякие прикольные триггеры. Ну, неважно, в GitHub, я сейчас делаю в GitLab для там всякой там прикольной сборки. И это, конечно, очень хорошо. И выглядит очень достойно, и прям мне очень нравится. Да, дальше понятно, что возникнет проблема там с раздачей доступов, и то, как мы уже замечали в этом подкасте, те монорепозитории, которые существуют в Яндексе, в Фанге, во всех вот этих штуках, они, по сути, не то, что это какой-то гид свой или там Меркуриал, неважно, на базе чего это сделано, а по факту это такая очень крутая распределенная файловая система с правами доступа. Да? В простом GitHub или в простом GitLab, очевидно, этого, ну, это недостижимо. Да? Поэтому тут будут какие-то проблемы, мы с этим наверняка встретимся, но именно как концепция, сейчас даже в базовом GitLab я не использую специальные никакие сервисы, хотя есть source code репозитории, которые позволяют монорепо поддерживать. Но даже в базовом GitLab это очень достойно выглядит, когда ты можешь задеплоить одновременно инфраструктуру и фронт. Ну, то есть, например, что я делаю для статических сайтов, у меня Terraform деплоит для отдельного сайта отдельный бакет, настраивает там балансировщик, права доступа в этот бакет. После этого следующим шагом туда деплоится нужный фронт. И это очень круто. И если бы у меня было несколько репозиториев, это, там, например, это был бы какой-нибудь Jenkins стандартно организованный, да, или там дрон, то это была бы, короче, огромная какая-то куча кода.
Угу. Слушай, ты говоришь, что чуваки, с которым ты там консультируешь, пилят все на Яндекс.Клауде. У меня к тебе есть еще одно наркоманское предложение. Оно прям максимально
наркоманское.
Замутить на блокчейн на Ghost Crypto Pro.
Слушай, это надо изучать. Я просто не знаю, что такое Ghost Crypto Pro.
Ну, это же наше отечественное шифрование, которое там.
Не, что такое Crypto Pro, я знаю. И что такое гостовое шифрование, я знаю. Просто это же немножко другие вещи. Это есть ли у них там какая-то технология именно распределенных. То есть, так, по сути, они по сути, что такое Crypto Pro? У них есть специальный способ генерации ключей. Да, по там, собственным сертифицированным компетентными органами алгоритмам.
Ну, вот тебе задача на понаркомане, типа, поковыряться.
Ну, я подумаю. Вот. Но то, что мы сейчас делаем, мы делаем на Solana, это связано со всяческими NFT-шками. Но я думаю, что скоро будет анонс, такой мировой, если мы там все получится.
Чудесно.
Будет неплохо. Да, должно быть неплохо.
Вот.
Арти, про Arduino. На Arduino очень много можно чего делать. Можно датчики программировать и там делать датчики и логику на Arduino.
Можно всякие, например, умные будильники.
Да, то есть это вообще прикольно. Почему нет? Если у тебя есть какой-то опыт, там, когда там все... Я просто очень много проектов на Arduino видел, которые прям классненькие. Mm. И там хотелось бы что-то самому
поделать. Мне ты видишь, к Arduino такая история. Мне как бы с Arduino и с электроникой очень интересная история. Как бы по диплому, который, как известно, не бумажка, а картонка, я инженер-электронщик. Вот, и для меня Arduino — это, ну, некий способ, может быть, худо-бедно, минорно, но вернуться к профессии. Просто в рамках ностальгии. Да, вот. Если говорить про мое айтишное, у меня на этой неделе случилось странное. Я зачем-то TikTok поставил.
А, это нормально, у меня давно уже TikTok есть. Ты просто тянешься к молодежи. Ну, о, я хотел что... как раз нам... На...
А, давай. Да. Что врага надо знать в лицо, и вот это вот все. Плюс ну, я...
Там наконец... прикольно, почему? Я, кстати, вот, например, я с удовольствием в ТикТоке смотрю два, собственно, я подписан примерно на два основных канала в ТикТоке, которые я с удовольствием смотрю. Один из них — это короткие версии от Курпатина «Откуда ноты растут» про всякую музыкальную историю. Mm-hmm. А вторая, я забыл, как называется, мировая художественная культура. Короче, учительница мировой художественной культуры рассказывает про разные направления в металлической музыке. Ну, именно теоретическую базу рассказывает с примерами группы. Я там нашел за последние годы, я нашел... Это вот практически первое место, где я нашел что-нибудь, какую-нибудь новую музыку послушать, которую мне бы было здорово послушать. Мы, наверное, может быть, ссылочки добавим в шоу-ноты.
Наверное, если
на не опять. На эти два TikTok-паблика, но это здорово, да. Ну, то есть, как бы, человек прям по понятиям объясняет, чем там, я не знаю, условный death-metal отличается от там какого-нибудь другого металла, потому что для меня раньше в какой-то момент это было все одинаковое. Так вот, а можно я попробую ответить на вопрос про Overemployed?
Да, давай, наверное, попробуем.
Это интересно вообще, но я помню, во-первых, был несколько лет назад был, ну как уж несколько, уже много лет назад был скандал в Яндексе про людей-заглушек, которых уволили. Ну, то есть, как, короче, менеджеры себе нанимали, ну, то есть, пока у них было открытое окно, вот, они нанимали там всех подряд, хайринг-окно. Mm-hmm. Вот, и там, ну, там снижали требования и вот это вот все. А потом в какой-то момент у Яндекса наступали не очень хорошие времена, или там офисы закончились. Ну, короче, что-то произошло. И вот это вот... Ну, и вот этих всех людей, которые ничего не делали, их, собственно, и уволили всех подряд. Вот. И это разразилось большим скандалом, потому что кто-то с обостренным чувством справедливости написал письмо и озаглавил его «Люди-заглушки». Вот mm-hmm. Это я помню до сих пор. Вот. А что касается вообще какого-то фундаментального подхода, я, честно говоря, не очень знаю. Я просто всегда работаю в таких местах, где overemployment не существует. Там скорее существует какой-то underemployment, и всегда людей не хватает, и квалифицированных людей не хватает, а все хочется делать квалифицированными людьми. И даже за большие деньги, ну, за какие-то разумные деньги и по российским, по международным стандартам, но этих людей практически, ну очень тяжело искать. Ну,
потому что вот их прям... физически очень мало.
Да, да. И по сути все заканчивается тем, что нам собирается группа каких-нибудь условно знакомых людей, которые уже когда-то что-то друг другом сделали и пытаются... запустить там новый бизнес какой-то. Вот так же, как сейчас это произошло, собственно, вот, ну, там, со мной, например, мы там собрались и решили вот это делать.
Ну, ну это так же, как у нас в финтехе, когда, ну, люди просто уже друг друга знают и ходят из по одним и тем же компаниям. Примерно с одним и тем же соотношением грейдов просто друг за дружкой. Да, ну, знаешь, как в том анекдоте, который я, наверное, здесь сейчас не буду озвучивать, потому что YouTube нас может неправильно понять. Потому что анекдот еврейский.
Да ладно, таки почему нам что, нельзя таки рассказывать еврейские анекдоты?
Я боюсь, что YouTube может что-нибудь не так понять. Я уже всего боюсь. Сейчас так страшно жить. Андрей, ты замолчишь или ты завис? Ты у меня пропадаешь эпизодически. Так, Андрей точно завис. А я не читал темы. И как мы будем выживать во всем этом, я не знаю. Сейчас я открою свой... Этот, как его? Скажите, я скажу, как он называется. Браузер, вот как это называлось с утра. И буду думать... Это все фигня. Потому что мы хотели поговорить про покупку Microsoft'ом этого, как его, Близов. И мне без Андрея сказать за это нечего. О, потом возвращается Андрей. Надеюсь, возвращается. Андрей? Ты микрофон выключен. Включи звук.
Меня почему-то выкинуло. Я не очень...
А ты завис у меня и вышел из чата.
А на чем я оборвался? Меня выкинуло, просто вообще выкинуло
тебя из просто... интернета. Вот. Я забыл. Извини меня, я сегодня в режиме золотой рыбки. Вот. Ты опять пропал, да что такое? Сейчас мы посмотрим, получится ли у нас установить соединение, коннективити. Андрей? 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 И я остался один опять. Господи. Пока обсудим всякую чухню, типа вон на Android News вышла какая-то такая статейка на тему того, что владельцы Android радуются обновлениям сильнее, чем юзеры iOS. Ну, конечно, ты радуешься. Потому что это каждый раз такая лотерея, будет ли у тебя обновление. Или нет. Вот. При этом говорят, что выбравшие Android, как правило, больше удовлетворены апдейтами. Я не знаю, видите, ты апдейтом радуешься, потому что телефон живет в среднем, ну, года 2-3, а обновляется, дай бог, чтобы год. И когда у тебя приходит на апдейт телефоны, да, скажем так, все, то это говорит о том, что у тебя новый аппарат, и, ну, этому имеет смысл радоваться. Айфоны же обновляются, насколько мне известно, чуть дольше, и за счет этого, может быть, этот эффект как-то стирается. Андрюшенька, ты вернулся или ты опять не с нами? Я вижу, что... Лицо Андрея, но не вижу, что...
О, вот, наконец-то. Нет, у меня почему-то как бы все интернеты, все два интернета почему-то залагали. Странно. Я попробовал с одного на другой переключиться, и все сломалось.
Вот. Я тут просто, пока тебя не было, решил себе это не напрягать голову и пообсуждать статью с Droid News о том, что владельцы андроидов, как правило, больше радуются обновлениям и больше ими удовлетворены, нежели владельцы айфонов. Вот.
Можно
я выскажу свое мнение по этому поводу, потому что я его озвучил, но я его при тебе повторю. Смотри, какая интересная штука. Ну, телефон в среднем живет 2-3 года. Ну, так вот, по больнице. Моей Соньке 4, и я уже думаю об обновлении, потому что она вот буквально после Нового года начала прям конкретно подлагивать. А обновление на телефон выходит, дай бог, чтобы года полтора, вот, ну, прям совсем в идеальных условиях. Если у тебя на апдейты приходят телефоны, или на телефон апдейты, у кого как, да, то это значит, что у тебя новая мобилка, и ты ей радуешься. Поэтому ты довольный и счастливый. Вот у меня такая сложная теория.
Ну, наверное. Но мне просто кажется, что в андроиде просто изначально все было сломано, когда он вышел. И поэтому каждый апдейт, он привносит что-то, ну, какие-то починки. То есть он не только все ломает. Ну, то есть, если мы возьмем какое-нибудь зрелое программное обеспечение, вот, то мы легко заметим, что в нем все становится только хуже. То либо какая-нибудь новая подписочная модель туда приезжает с новым обновлением, то как бы тебе там батарейку деградирует, чтобы ты пошел купить себе новый телефон.
Ну, тебе просто телефон отрубают, чтобы он не бахнул.
Ну, типа да, типа того. И вот это вот все вот это. Вот. А так не было, как известно, не было
печали,
а апдейтов накачали. Вот. А поскольку айфоны изначально были более вылизанные, ну, то есть они тоже, конечно, agile, ребята, но все-таки большинство штук, оно выходит оттестировано. Ну, раньше выходило, а сейчас они стали, да, более agile, и поэтому как бы ломается то, что было. И, соответственно, да, можно понять, почему действительно так происходит. Мне кажется, это довольно логично.
Окей. Чуть дальше пробежимся по открытым вкладкам моего браузера, где я собирался темы собирать.
А, давай. А я можно я пока это расскажу про...
О, подожди, у меня есть еще... Мы как-то все опускали мимо нашего внимания. Ну, OneWeb вроде как это достаточно близко от запуска всей своей сети.
Да ладно, да?
Да, вот на Хабре статья. Я ее не читал, но обсуждаю, как обычно.
Вот. Ну, давай ссылочку, я ее не читал. Я вообще Хабр не очень читаю. Ну, я в Хабре читаю... Хотя нужно подписаться, туда Георг периодически пишет. И
я положил это в эту...
Да, я вижу.
Вот где-то к середине это. В общем, они набирают какую-то критическую массу спутников так, чтобы их начали окончательно ненавидеть астрономы.
Так, ну, астрономы всякие, Хабблы и прочее, там же запустили недавно новый какой-то сверхогромный телескоп.
Веб запустили, да, он даже разложился, о чем можно только порадоваться, наверное, и посожалеть, что как бы нас там не сказать, чтоб много. Вот.
Да.
Вот, это раз, а второе, ну, кроме тех астрономов, которые имеют доступ к Хабблу, ну, есть куча астрономов-любителей и прочих товарищей, и, ну, они страдают от этого, это известная история. Вот у меня ребенок ходит на астрономию, у них как бы здесь нормальные, обычные наблюдения. Их там готовят, все рассказывают и про то, как устроена наша Вселенная. С некоторой точки зрения. Вот.
Ну, вообще интересно. Да, вообще спутниковый интернет мне нравится, но мне не нравится то, что я бы даже купил себе эту штуку. Этот OneWeb. Но... Меня расстраивает то, что он будет сидеть за Сормом. Ну. Поэтому я, собственно, заказал и жду, когда ко мне приедет спутниковый интернет от Старлинка. Вот.
Ну, старлинковский интернет будет сидеть за каким-нибудь другим Сормом. Какая разница?
Ну, вроде как нет. Вроде как в Америках пока Сорма никакого нет.
Ну, come on.
Не-не, там Сорма нет. Там есть штуки... Ну, то есть они немножко более, как это... Используют gentle методы. То есть они тебя сразу ни за что не... Ну, то есть они не считают... То есть вот фундаментальная разница в том, что... А если наши считают тебя изначально преступником и ограничивают тебе все сразу, то там человека считают вроде как ну, нормальным человеком, пока он не начинает что-то нарушать. То есть и ты вроде как знаешь, что нельзя, ну то есть типа вот нельзя качать торренты. Если ты их не качаешь, то к тебе никто не приходит. Yes. И в этом разница. Если у нас это просто запрещают, или в Китае там просто запрещают там на каком-то... да, какими-то там технологическими средствами, техническими. И это делает жизнь, в общем, всех хуже. Ну, то есть, как бы, даже...
Ну, мы сейчас уйдем в политику, это, наверное, все-таки немножко...
Нет, это вообще не про политику, это именно про технологические то там, наоборот, считают, что, типа, вот, ну, мы ничего никого не ограничиваем, но если вы как бы плохой, мы к вам придем и вас серьезно накажем. И в этом разница именно фундаментальных подходов, мне кажется, это вот нужно понимать. Понятно, что там тоже как бы за все никаких свобод нету давно уже, не существует.
Окей. Вот, так что, чуваки, это... Причем мне тут статья про этот, про Starlink попадала, что у чувака кошки любят греться на антеннах Starlink. Он ее там не на крыше где-то поставил во дворе, потому что строился, а антенна зимой с подогревом.
Да, да, да. И но потому короче... что она типа вроде как должна крутиться немножко.
Нет, она, короче, я не помню, для чего она там с подогревом, но она с подогревом. Вот, и местные котофеичи такие, оба-на, грелку. Вот, и несмотря на то, что у них есть какие-то там свои домики, в общем, очень им нравится греться на Старлинке. В общем, максимально милая айтишная новость за последнее время. Давай ты, может, что-нибудь, и мы так пойдем.
Давай, давай. А я могу вот это. Меня очень тревожит мысль. Я на самом деле, я хоть и никогда не был поклонником Nginx, и вообще считаю, и раньше считал, и себя считал, с самого начала там годов, когда там, с 2007 года мы начали использовать, 2006, даже 2005, по-моему, первый раз я использовал Nginx, и я его и в те времена считал плохой программой.
А почему?
А я объясню, потому что он был очень неуниверсальный, и, например, чтобы даже то, для чего он в основном использовался, то есть это там серверинг PHP-приложений, ну, короче, CGI каких-то приложений, где есть там либо там CGI, либо FPM, ну, как прокси-сервер, реверс-прокси. Вот, он с этим справлялся хорошо, а вот со всем остальным он как справлялся плохо, так и справлялся. И
а что ты от него еще хочешь? Подожди, камон, ну...
Ну, я тебе объясню, я от него хочу то же самое, что, ну, то есть они же всегда заявляли, что мы такой, типа, современный Apache, ну, или примерно современный Apache. И я от них и хотел того же, что в Apache, ну, например, чтобы можно было Basic Alf от Nginx прикрутить... прикрутить к CoolDAP или к Active Directory, чтобы это не вызывало никакой боли. Это как было невозможно, так и осталось невозможным. И даже сейчас там какие-нибудь ловкие подслушатели к нам набегут и скажут, что там же есть там специальный модуль, с которым его можно собрать. Так вот, ребята, его можно с этим модулем собрать было. И даже это все как-то можно было сконфигурировать, и оно действительно даже работало. Но только до тех пор, пока у тебя ну, короче, он у тебя все преимущества терял в этот момент, потому что вся вот эта вот...
Что он делал? Подожди.
Мультипоточность просто ломалась, когда нужно было авторизовываться. Он
подожди, то есть он во время авторизации ломал вот этот вот мультитрейдинг свой?
Да, нет, просто авторизация крутилась собственно, в мейн-процессе. А все, что как бы ниже мейн-процесса обрабатывалось, ну, то есть, да, в Nginx есть такое понятие, как воркеры. Вот авторизация и все, что там централизованное, связанное, оно крутится в этом, собственно, воркер-процессе. А сами воркеры, вот, они уже берут... Ну, то есть, это такая штука, которая администрирует connection loop для процессинга уже реквестов, для мультипоточности. И, соответственно, когда у тебя есть какой-то off-string, который нужно ну, там, часто постоянно проверять на каждом реквесте от тебя, то, соответственно, это все из вот этого многопоточного счастья превращается в однопоточное. И все тормозит. Ну и, короче, нет смысла. В Apache это намного лучше.
Они же все-таки, я помню, немножко иначе позиционировали. Они говорили, что Apache большой, тяжелый и вам не нужен. А мы такие стильные, модные, молодежные, быстрые, дерзкие, резкие.
Да, но надо заметить, что где-то примерно с 2.4, даже с 2.2.24 Apache, там уже, ну, то есть, во-первых, нужно понимать, что Apache был префорк еще, был и был MPM-воркер, Apache MPM-воркер, который как бы ничем от Nginx не отличался, кроме того, что там все работало. Ну и даже если вернуться к простой самой вещи, к основной, Да, то есть вот Nginx, там мы сервим PHP-приложение Nginx, да, который ходит у нас в этот в PHP-FPM, который в PHP 5.6 появился, в бете и в 5.7 был зарелижен. Вот, то надо понимать, что чтобы запустить в условный WordPress или Drupal или что-то, или Joomla, прости господи, или еще какую-нибудь фигню, то тебе было практически достаточно поставить Ubuntu, сказать apt-get install Apache 2 mod.php.
Даже тебе было достаточно дальше... сказать apt-get install Drupal.
Нет, ну да, apt-get install Drupal, он тебе же поставил бы Drupal не той версии, еще чего-то. А сам Drupal сложить уже в нужный докрут.
Но именно можно я тебя сейчас немножко притормошу, Андрюш?
Ну давай.
Мы что-то пошли обсуждать Nginx и вообще не обсудили, а что с ним, собственно говоря, случилось?
Так да, я, собственно, к этому сейчас и подойду.
Давай.
Ну так вот. Угу. Да, в общем, это все очень плохо в Nginx работало, его все равно как-то сложно нужно было конфигурить. Все научились. Вопросов нет, даже привыкли и смирились с этой болью. Вот. Ну и вот, в 2019 году компанию Nginx купила компания F5 Networks, и прошло 3 года ровно, ну, как это, видимо, обычно бывает, через 3 года основатель, ну, то есть с основателями обычно при покупке заключают контракт о том, что они 3 года еще проживут в компании и там передадут дела нормальные, что-то еще. Да, за какую-то зарплату после продажи. И вот, собственно, как раз вот сейчас вышла новость о том, что Nginx из F5 Networks ушел Игорь Сысоев, который, собственно, этот самый Nginx 2002 года и писал. Некоторые спекулируют на том, что это связано с... Некоторые спекулируют, да, что это связано с тем, что там идут суды до сих пор. Суды-то, кстати, не прекратились. Если кто-то думает, что суды прекратились по поводу правообладания Nginx, то нет. Ну, то есть они отстали от Игоря, потому что поняли, что это, ну, какая-то совсем беда просто чувака пытаться засудить, который написал там какой-то код. Это такое себе удовольствие, да еще и, ну, уважаемого, в общем.
Сомнительное еще с точки финансовой.
Ну, нет, скорее всего, технически, ну, уж в России точно это было бы возможно, но поняли, что это то место, где репутационные риски очень высокие. Я помню в 2019 году, когда эта вся история...
Ну, была. Когда все прям подписи ставили, что мы тут за Nginx, за свободные...
Ну, все-все, конечно, да. И мы даже на конференциях Олега Бунина об этом говорили прямо открыто, что, ребята, вы что, совсем, что ли, в 2020 году на Хайлоде? Вот, это что вообще такое происходит? Ну, вообще, как бы, Рамблер там вообще превратился в нерукопожатную контору. И вот это вот все. Ну, в общем, поняли, что это прям очень громкий был бы. Вот, ну, тем не менее, Игорь ушел из Nginx, и я, собственно, хочу сказать, что вдруг там Игорь напишет нам новый какой-то проект, который будет прям вот лучше, чем текущий Nginx.
Не исключено, у него же наверняка могут быть какие-то мысли про то, как это улучшить, и вот он ждал какого-то момента.
Ну, да. Я думаю, что он это прекрасно понимает. Ну, и плюс надо понимать, что Nginx современным реалиям вообще не отвечает, потому что его невозможно совершенно никак автоматически конфигурировать. А чтобы там всякую магию делать, вон вы можете поискать мой доклад от 2016 года на Хайлоде про умную балансировку нагрузки на базе Nginx, где мы написали consistent hash на Lua, который встроили внутрь Nginx, это как-то долго дебажили. Ну, в общем, это интересно. То есть, как бы, если кто-то думает, что я не понимаю, как Nginx устроен, или то я его понимаю очень глубоко, и это боль. И для меня это больше.
И я сейчас даже скажу, что он как бы... На самом деле, вокруг меня как-то... Одно время он вроде как даже набирал какую-то популярность. Он, знаешь, очень интересную я могу подвести под такое наблюдение из своей сугубо корпоративно-финтеховской жизни. Вот когда люди что-то собирают такое прямо из говна и палок на коленке, они все балансируют там или проксят инжинксом. Но как только начинается какая-то реальная работа и реальная, связанная именно с нашей основной деятельностью, то Nginx выходит из чата, и там приходит либо HubProxy, ну, либо какое-то еще чуть более специализированное решение. Вот мое наблюдение по Nginx. Андрюша?
Ну, смотри, сложно сказать. Но Nginx был универсальным в этом плане, понимаешь?
Не, он универсальный, его все знают. Это все, да, его вот... Ну, вот это сделало его таким вот связующим звеном между говном и палками.
Ну, да, отчасти. Ну, то есть были проблемы... Ну, то есть как бы были в тот момент, когда Nginx появился, он решал серьезные проблемы, которые существовали в основном внутри mod.php и mod.perl. В Apache, да, где все это там как-то внутри протекало.
Ну, я помню, там оно как-то там и безопаснее, и по памяти оно как-то чуть меньше текло. Это давно было, я пытаюсь вспомнить.
Не, ну с безопасностью я бы тебе ничего не сказал. Не, почему? Apache очень безопасный. Я особо даже уязвимостей не помню, найденных в Apache, именно вот в Apache. То есть там была с Apache известная история про то, что ну, можно было раньше там любой хостинг сломать, если, ну, виртуальный хостинг, да, что если ты знаешь директорию там своего, ну, там, своего таргета, да, в который ты целишься, то, то если ты попадал на один физический сервер со своим таргетом, а это можно было сделать, подобрав там разные площадки в мастер-костей, где-то еще, ты мог симлинк построить, ну, то есть сделать у себя в директории симлинк в его директорию и оттуда файлы вытянуть. Была такая смешная уязвимость. А без follow simlinks, ну, без настройки Apache follow simlinks не работало.
Понятно. Да, ну, отползем от...
Юрий, мы не хотели, я не хотел вас раздражать.
А я никогда тебе не могу остановить, потому что ты когда начинаешь рассказывать, это с одной стороны звучит, знаешь, как это, дела давно минувших дней, предание старины глубокой.
Но это интересная
позиция. А с другой стороны, это...
Кажется, что ее нужно знать.
Ты знаешь кучу интересных фактов.
Мне кажется, просто, что без контекста плохо обсуждать. Я поэтому всегда добавляю, стараюсь добавить контекста.
Меня за это часто бьют тарелки.
То есть можно просто сказать, что Сысоев ушел, и все. Ну, как бы помер кто, Максим Дых.
Кто такой Сысоев?
Точнее, наоборот, взять? Максим стал собственно, ну, занял место Игоря.
Хозяин дал Добби носок. Вот, так что вот так. Давай, наверное, двинемся дальше. У нас есть другая горячая новость этой недели. Я про
Warcraft. Microsoft Warcraft for Wargroups?
Да, for Wargroups. Расскажи, в чем там дело? Ну, понятно, что купили, понятно,
ну,
что...
еще непонятно. Нет, еще непонятно. Еще антимонопольный комитет должен одобрить. Вот. А у меня в связи с этой новостью возникло жгучее желание поиграть в Diablo 2. Я не знаю, прям хоть в Battle.net сейчас расчехляю обратно свой аккаунт и... Играют еще? Играет кто-нибудь в Diablo 2 еще в Battle.net? Она жива? Скажите нам.
Я не
вот
знаю.
Жалко Женя. Женя к нам не пришел. Он ближе к этому миру сейчас.
Вот, там нам поясняют, что Nginx никогда не используется для мод PHP.
А нет, это... понятно. Связка в арте. Связка Nginx плюс PHP FPM. Была замена, связка вместе была заменой mod.php, очевидно. Вот. А зачем Копачу проксировать, когда у тебя уже с 5.6 версии был уже FPM, который был асинхронный? Зачем тебе эта прослойка Apache была? Так уже никто не делал.
Ладно, давайте, наверное, дальше. Там что, а сумма не оглашается, за сколько они...
Сумма пока... Нет, но сумму мы можем... Я, честно говоря, просто ничего не читал про это. Известно, что предводитель и технический... Ну, не технический, а просто директор Activision Blizzard точно уйдет. И сейчас неизвестно одно. Неизвестно, действительно, допустит ли антимонопольный комитет эту сделку. Но я думаю... я практически уверен, что допустят, потому что конкурентов у Activision Blizzard, ну, их довольно много. Это и Warner Brothers, это и
прямой конкурент
EA Sports. Вот все вот эти ребята. Поэтому,
знаешь,
я думаю, сейчас... что будет одобрено все.
Я, знаешь, вот сейчас тебе скажу, что мы не знаем ответа на один самый важный вопрос. Чей ребенок попросил купить ему какой-нибудь Overwatch?
А я не знаю, у меня никто не просил Overwatch. У меня Майнкрафт дети просят.
Нет, я про то, что чуваки купили близов с потрохами. Ну, это старый, говорит, когда выходишь, да, и просишь купить тебе Samsung. Ну, чуваки купили сам весь Samsung.
Да. Мистер Брин, мы купили вам Моторолу. Какую модель? Модель?
Вот, здесь, подозреваю, здесь могла быть примерно та же история. Где-то что-то не сработало, и чуваки купили весь Overwatch.
Вот. Ну вот, но да, на самом деле, да, будем посмотреть, что... Ну, то есть теперь, видимо, придется покупать Xbox, я к этому так отношусь. На мой взгляд, сама Blizzard, ну, уже когда Activision Blizzard купил, уже Blizzard, там, на самом деле, мне кажется, соскамился. Вот, и последние Warcraft заказуалились и стали не такими интересными лично для меня, как для консьемера. Я закончил играть в World of Warcraft, мне кажется, я уже рассказывал, я закончил играть в World of Warcraft в 2016, наверное, году или в 2015, ну вот где-то вот в тех краях, когда вышел Лич Кинг. Собственно, вот я прошел весь Лич Кинг, все героики, весь рейдовый контент, собрал там топ-шмот, получил там кучу... А, даже у меня была ачивка, была первой на сервере, заваливший Лич Кинга, мы специально на какой-то трансферились ролеплей-сервер, чтобы как бы успеть, потому что на PvE и на PvP серверах там топовые гильдии задротов выбивали все это вообще там, в течение первых трех дней, а на ролеплей серверах европейских это могло там недели полторы прожить.
Угу. Господи, кто-то картошку купит, да и слава яйцам.
Кому нужно? Ну да. Но нужно покупать Xbox, видимо, да, будем.
Я не знаю.
В следующем моя приставка будет Xbox.
Что-то я чем дальше влез, тем больше смотрю в сторону Switch'а. Вот если говорить про какие-то приставочные истории.
Слушай, а я не знаю. Мне не понятно, я не понимаю, что мне со Switch'ом делать. Вот я брал Вовин, наш ведущий, Вова давал мне Switch, я поиграл в Зельду, собственно, на Switch'е локально. Да, Зельда прикольная, но потом выяснилось, что больше, кроме Зельды, в нее играть не во что.
А я тебе сейчас объясню, что
вот как у меня есть. У меня его Switch там 3 месяца пролежал в Грузии, вот я поиграл в него первые 4 дня, и как-то вот нет.
А я тебе попытаюсь объяснить сейчас. То есть у меня, когда я брал у Ромы большую PlayStation, у меня с ней возникает один концептуальный... Как это сказать-то по-русски, господи? Что у меня с русским языком?
Рак русского языка.
Рак русского языка. У меня с ней возникает какое-то концептуальное непонимание, потому что для меня вот приставка класса PlayStation — это такой денди на максималках. И игры должны быть простые, легкие и веселые. А меня там мучают всяким AAA, сюжетом, с жизнью в игре, вот этим God of War и скиллухой, которая требуется.
И... Нет, но есть же разные, там есть и то, и то.
Ну, либо мне не попалось, но я говорю про то, что... То есть Ромка же мне тоже там, вот в это поиграй, в это попробуй, в это посмотри. А оно все такое, знаешь, вот... Ну, это не денди на максималках, это, ну... Не запустить там Чипа Дейла, проиграть пару жизней, выключить и пойти дальше там делать уроки. А это все-таки, ну, немножко другой уровень. И как раз, то есть, плюс-то надо там, ну, включить ее, загрузить. А Switch в этом плане прекрасен для меня тем, что ты его взял, и он уже готов. Плюс там, ну, больше вот игрушек класса денди на максималках.
Switch мне нравится тем, что вот то, что мне нравится в Switch реально, то, что ты его взял в карман, положил и поехал там в поезде, в самолете, где угодно.
Ну, у меня такого нет, что... У меня другое, видишь, у меня обычно, чтобы поиграть, это нужно там перекинуть монитор, включиться, настроиться. А тут я, допустим, сижу на каком-нибудь грустнючем митинге, Ну, в больших интерпрайзах это норма, да? Ну, я просто ее параллельно поднимаю, мне ничего не надо никуда не переключать, я из нее могу быстро вынырнуть там, если от меня требуются какие-то активные действия, и вообще быть пирожочком. И меня вот эта мысль, она меня не отпускает, и я жду, что кто-нибудь наиграется и даст мне с ней пожить там недельку-две. И я пойму.
Да, но, вот. Да. Но я вот, для меня Switch именно, да, именно про то... Кстати, свечи можно, мы не пропагандируем, но их с Авито можно покупать в очень достойном состоянии с большим количеством игр правильных прошивок.
Вот, ну, плюс там у меня двое детей.
Но мы не пропагандируем такое.
Да, я понимаю, что я могу такую штуку брать на дачу, и, ну, я надеюсь, там, старший уже может сейчас во что-то играть и потихоньку это объяснять ему, чтобы он потом не унырнул в геймерство какое-то совсем отбитое. Вот. И мы вдвоем в это сможем играть. И для того, чтобы притащить мне Switch на дачу, мне для этого нужен только Switch. А мне не нужно тащить там монитор, телевизор на эту дачу.
Ну, кстати, вот у меня дети на PlayStation играют во всякие там гоночки, машинки, которые такие.
Ну, ну типа они у тебя стационарно играют, или ты их возишь прям на дачу?
Нет, они стационарные. Я и так на даче живу, видишь?
Ну, видишь, а у меня дача это... Для меня дача это немножко отдельная история, поэтому это вот да. Поэтому я...
Чем дальше... у нас в Грузии сейчас какой-то чудовищный снег совершенно вообще максимально. Холод минус 2, у меня отопление в доме справляется очень хреново с этим. И вот это вот все. Это вот, к слову, там кто спрашивал... О минусах жизни в Грузии не приезжайте сюда зимой.
Во что я буду?
По крайней мере, в приморские там какие-то районы, потому что тут не умеют строить дома, чтобы они были теплоизолированными.
Юрий, во что я буду не играть? Да в того же Марио. Там на ней есть игрушки, такие казуальные, там платформеры, вот это все.
Не вот я бы, кстати, с удовольствием. Я с удовольствием играю в AAA. Вот я практически. Я вот сейчас на PlayStation. Я купил себе PS Plus, и там раз в несколько месяцев я бесплатно беру какую-то одну из AAA-игрушек и прохожу ее. Вот сейчас я уже почти прошел Last of Us и получаю от этого довольно большое удовольствие, честно говоря.
Ну, это все Last понятно, но мне обычно некогда играть.
Но я играю вот по часу, я прям выделяю время, типа вот там пару часов в неделю. Вот. Там, ну, я не знаю, типа там в пятницу, или там в субботу вечером, или там, ну, там, когда-нибудь. Или с утра рано, я когда просыпаюсь, я спускаюсь вниз, вот, запускаю и прохожу там, ну, немножечко. Вот, раньше я, когда один жил без детей, я просто играл все AAA игры, я играл в них запоем. То есть я вот вышел новый Ведьмак, я вот на выходные в пятницу вечером сел, и к воскресенью его весь прошел там со всей сюжетной линией, которая была с мейн-квестом. Если мне это все понравилось, то потом еще там полгода я в нее играюсь там, и пытаюсь найти какие-то вещи.
Не, я так не умею. Я в целом играю достаточно отвратительно, что во что бы то ни было. Вот. Нет у меня как-то к этому. Мне вот хочется чего-нибудь такого простенького.
Так я тоже, я поэтому играю в эти сюжетные игры, потому что мне интересен сюжет. Мне уже давно не интересно с кем-то соревноваться. Не,
ну, то есть, а вот для сюжета у меня есть вот эта штука. Я здесь сейчас... Я не вижу. Я показываю этот Kindle Paperwhite.
А.
Вот для сюжета... Я понимаешь, я в целом не люблю кино. То есть, ну, понятно, что игра сюжетная затягивает тем, что это, ну, некоторое кино, в которое ты сам... На сюжет которого ты сам худо-бедно влияешь, или просто в котором ты так или иначе участвуешь. А я не люблю кино, да? То есть, ну, я не люблю что-то смотреть. А читать я обожаю, поэтому, ну, может быть, поэтому мне и не заходит. Поэтому мне вот что-нибудь, какие-нибудь платформеры, что-нибудь вот такое вот. Какой-нибудь три в ряд идеально.
Вот такие. Ну, платформеры, кстати, а что тебе платформеры? У тебя вон в мобильном телефоне куча всяких миллион платформеров.
Нет, в мобильном телефоне...
Там какие-нибудь избы дрочильни, там кликеры, вот все вот это вот.
Не знаю, вот оно все в телефоне, оно жрет батарею, и телефон все-таки, кроме игр, это используется для миллиона разных этих дел. Как бы я не люблю в телефоне играть. все-таки ты не можешь согласиться, что у той же, того же свеча экран больше, и он в этом плане вкуснее.
Я не знаю, когда мне хочется... Кстати, вот, Саш, может быть, тебе это, может быть, ты захочешь? Спрашивал там, во что поиграть. Ну, во-первых, мы тебе там насоветовали. Мне
а я как-то не сохранил этот список, а надо бы, наверное.
Ну, когда... вот я тебе повторю его, вдруг ты запомнишь. Как минимум, нужно посмотреть на Into the Breach.
А я даже не знаю, что это. Надо посмотреть.
Вот, Into the Breach. Угу. Это крутейшая вообще игрушка. Это, короче, типа UFO, себе представляешь?
Нет, я не шарю. Я
а, окей. Короче, это, это походовая стратегия, типа как бои в Fallout.
Угу.
Или как в UFO. Ты, там, у тебя там есть несколько юнитов, ты их выставляешь там как-то и ходишь ими по какой-то закрытой арене, чтобы убивать там каких-то респаунившихся монстров. Но это очень круто. И такая, это такая космическая тема, ты их там апгрейдишь, там есть ролевая составляющая. Ну, в общем, это круто. И она конечная, эта игра конечная. То есть это не вот бесконечная дрочильня.
Это восхитительно. Что... Да, на самом деле сейчас люди разучились делать конечные игры.
Ну, конечно, все, открытый мир, всех этого хотят.
А я наоборот, понимаешь, а я понимаю, что мне тяжело в этом открытом мире жить, потому что я поэтому не сильно люблю смотреть сериалы, точнее, их вообще не люблю и не сильно понимаю, потому что в моем представлении, если ты не можешь рассказать историю там за два, ну, максимум три фильма, но ты в целом в твоей жизни что-то идет не так, и займись там, не знаю, чем-то другим там.
Да можно, нет, можно все что угодно, любую сложную концепцию, как мы выяснили, можно упихать в часовой ролик на YouTube. Просто это будут какие-то серьезные упрощения. Тут, как Юрий заметил, да, что типа вот важно было бы сказать типа суть такую, но мне просто кажется, что это без предыстории, да, и почему как бы это стало популярным, вообще почему мы там начали там как-то любить этот несчастный Nginx, еще что-то. Вот без этой истории, мне кажется, это было бы неполноценно. Там еще полустории не рассказано. У меня есть большие серьезные наблюдения вообще. Я очень серьезно следил за этим проектом. Ну да ладно. Вот. Нам говорят, что типа ферму не трогай. Да ферма это фигня. Вот, ну, то есть, по сравнению с тем, как появился бойцовский клуб, то, что Combats.ru, вот все фермы и прочие вот эти избы дрочильни, они уже как бы это детский лепет и масс-маркет. Вот был Combats.ru, вот это, да, было прям, ну, инновация была.
Слушай, можно я вкину такую статейку с Абра? Занимательную. Товарищ пишет, а это от Вконтача даже, почему Kubernetes это новый Linux. И приводит некие четыре аргумента.
Блин, ну это надо читать, наверное.
Да нет, я как бы по заголовкам сейчас пробегусь, и, по-моему, будет достаточно.
Но честно говоря, а почему, что, причем... Вот Nixos это новый подход к Linux. Вот это, кстати, важно понимать. Nixos, вот, кстати, товарищи подслушиватели наши и подсматриватели, скажите, вам интересно будет, если я что-нибудь вам в плане, там, может быть, там монолога или там монолога с вопросами расскажу про Nixos. Буду рассказывать про Nixos. Там прям, ну, какой-то там контент на час где-то примерно.
Не, я-то только за, потому что тебя слушать одно удовольствие.
Вот. Я разбираюсь сейчас с Nixos активно, и, ну, мне кажется, что за этим будущее именно с точки зрения Linux'а. И с точки зрения
напомню, что это за проект, так вот для тех,
Nixos, кто... это такая операционная система, которая, ну, короче, суть примерно такая, что ты конфигурируешь себе в виде, в декларативном виде окружение со всей фигней, и когда тебе нужно что-то добавить в это окружение, это, собственно, новый коммит. И твое все окружение, оно read-only. Uh-huh. То есть у тебя read-write только хомячок. Твой, уютный. Ну и там места, куда логи нужно писать. Ну, то есть это концептуально, это очень круто. Мы это такое это, делали
это,
еще...
Это сессурно да. Очень. Концептуально.
Это очень круто, это надежно. Это не то, что сессурно. Сессурно ты можешь там C-Linux или там Apparmor, как это сказать-то, ну, скажем так, настроить жестко, и у тебя будет все тоже сессурно. Нет, а тут именно концепция в том, что у тебя физически нет возможности сломать окружение. И вот в этом как бы большой плюс.
То есть можно
пускать туда криворуких... То есть твоя система будет всегда загружаться, если у тебя... Если у тебя железо не сломалось, то твоя система всегда будет загружаться. Ты никак не сломаешь зависимости, никак ничего не сломаешь там.
Ну, почитай.
Именно
это...
вот...
Почитай, да. Это подробнее, или тебя послушать, а ты расскажешь.
Если вам будет интересно, я с удовольствием расскажу, если вы хотите такого хардкорного, мясного... про технологии, вот, то я с удовольствием это сделаю. Вот, да, мне нужно, ну, то есть на следующей неделе я не обещаю, потому что нужно подготовиться. Но если это будет интересно кому-то, мы запишем такой выпуск с удовольствием.
Ну, он, скорее всего, будет чисто ютубовский, чтобы нам не перегружать тех, кто нас слушает в автобусике. Наверное, так.
Ну, можем так, да, можем чисто ютубовский сделать. Мне, в принципе, не принципиально. Вот. Но я с удовольствием это сделаю. И за этим, ну, именно те, кто занимаются там железными серверами, за этим, за таким подходом будущее. Причем это будущее, это хорошо забытое прошлое, потому что, ну, я могу вам сказать так, что я уже говорил, что мы сторожи делали таким образом. То есть была делалась, наливалась редон для флешка, в которую там все нужные параметры в нее генерились просто на старте. И вставлялась, собственно, в большую полку, в которой было много винчестеров, а на этих винчестерах, собственно, уже хранились данные. То есть было такое хранилище... информации на большой, но очень, очень надежной именно с точки зрения операционной системы самой.
Нет, давай, наверное, будем расползаться. Я предлагаю потихонечку это.
Ну, наверное, да.
Потому что наверное, да, но мы можем... Не, у меня время в 12 час, и хотелось бы выспаться.
Да, мы не хотим обсудить, кстати.
Что?
Сейчас я быстренько найду линчок.
Кого мы собрались линчевать?
Линчок. От слова линк. Он же ссылка.
Ссылка?
Да.
Как-то, говорит, нас пропал дух авантюризма, мы перестали бояться плюсами.
А, вот, кстати, например, у меня есть новое, я случайно сейчас на Хабре увидел статью от пользователя KY0, я не знаю, это, наверное, какой-нибудь известный пользователь, в котором написано: пожалуйста, прекратите называть админов девопсами. Я-то бы вообще проголосовал за то, чтобы вообще кого угодно, если кто угодно хочет называться человеком, то, наверное, не стоит как бы...
Проблема в том, что девопса как человека не существует.
Ну, видишь, уже, к сожалению...
HR сделали свое грязное дело.
Да там не... Это прям реально. Даже вот мой... Ну, после того, как там пришел новый CTO в мой предыдущий проект, а я оттуда стал уходить, там появилась вакансия Lead DevOps.
Я выпущу внутреннего изюбря с вашего.
Кому интересно, пожалуйста, оплатитесь, но там требование того, что нужно быть в Нью-Йорке.
Ну, мы доставим ваш груз в любую точку планет.
Так что вот так. Но да, DevOps не человек.
DevOps, ну, блин, ну, я уже тысячу раз это и буду повторять этот тезис, что профессии DevOps не существует. То, чем мы занимаемся, ну, это CICD-инженер, камон. Ты занимаешься именно этим.
Ну, да, ну, такая просто такая инженерная работа, да.
Так же, как ну, сейчас
я, корпоративно... Я этим занимаюсь так. Моя работа, на самом деле, немножко в другом. Она действительно в организации там каких-то процессов, там процессов разработки, процессов там... всего-всего. Но поскольку стартапов много, я занимаюсь там тем, что, ну, во-первых, я в стартапах стараюсь работать. Ни для кого не секрет, что у меня эти enterprise и все вот это вот большое, оно меня давно уже утомило. Вот. А как раз, да, мне приходится немножко руками там что-то делать.
Вот,
ну... Это именно из-за стартапности. А так-то как раз, да, процессы всякие девопсовые, они — это вещь хорошая. И то, что, например, один из наших членов программного комитета, Тимур Батыршин, говорит, рассказывает про Team Topologies и вот про вот эти вот новые управленческие подходы, вот как раз это про то, как должно быть там в современном мире.
Ну, я говорю, я уже много раз тоже это говорил о том, что меня там как бы тоже называют девопсом, хотя по факту я, ну, некий технический психотерапевт. Я просто делаю так, чтобы команде не было больно делать то, что она пытается делать.
Ну, кстати, в этой статье, я статью не читал, но в статье, кстати, прекрасная картинка. Картинку я, пожалуй, сейчас запущу. Мне кажется, что... Я не знаю, может быть, она старая и баян, но я не видел.
Господи. А, ну да, есть два вида девопса. Технический психотерапевт и YAML-программист. Сеньор YAML-девелопер.
Сама статья, вот она.
Да, мы ее как-нибудь тоже постараемся приложить. Ну что... Или мы
так
будем
вот так...
углубляться в профессию сеньор YAML девелопер?
Не, не будем. Это мы на кодостриме сделаем.
Я... Да, кстати, я предлагаю кодострим вести вдвоем и так это побалтывать эпизодически. Хотя в теории...
Ну, в целом можно.
В теории мы можем в два, монитора против, вести, в два монитора вести что-то такое, потому что, ну, мой опыт проведения кодостримов говорит о том, что когда ты сидишь и что-то кодишь, ну... Такое себе. Если картинка будет хоть немножко меняться, наверное, в этом есть какой-то смысл.
Блин, может, действительно кодострим про Nixos сделать? Как себе поставить Nixos и заставить ее работать? Там не очень тривиально. То есть там реально нужно программировать.
Ну вот, а я буду...
Программировать, коммитить, и потом
какой-нибудь
херак,
этот...
и у тебя Linux.
А я буду...
То есть хотел счастья, а у тебя Linux получится.
Это всегда так. Ты хочешь что-то, у тебя...
А у тебя Linux?
А у тебя Linux, да. Ой, блин. Вот, потому что... А мне надо, наконец-то, погружаться в программирование под Arduino и разбираться, как там, что организовано, как там обрабатывать всякие события и прочее, 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 так, чтобы это еще не рвало внешний цикл, ну, внутренний цикл. Когда ты это умел делать?
Юрий, у нас это, все, что есть, всем будем болтать. Ну, только чтобы YouTube не забанил, конечно же.
Ну, конечно же. У нас есть как бы какие-то темы, которые здесь, может быть, и не обсуждабельны на страницах нашего издания. Но почему бы их не обсудить просто в приватной, якобы, беседе?
Да, ну, на самом деле, да. Мы всем послушателям, и тем, кто нас будет слушать в лучших подкастоприемниках, мы... Да, мы им напомним, во-первых, о том, что ставьте нам звездочки, лайкайте нас везде, пожалуйста. И это максимально как бы поможет нам в течение этого года сделать наш подкаст более лучше и исключительно благодаря вам. Поэтому не забывайте, там ставьте нам всякие звездочки на iTunes, лайки.
Лайки. Теребите теребоньку, да. Чтобы она стояла.
Колокольчик, да, колокольчик тоже ставьте. Подписывайтесь на наш канал, на наш Telegram. Вот. Все источники и все наши там соцсети, которые активны, они все живут на сайте tpr.org.
Ну вот именно
все
вот так.
Там,
кстати, Андрюха, есть. Я знаю, какой будет кодострим. Первый кодострим будет нифига не про всякие Arduino, Nixos и прочие. Первый кодострим...
Переезд
подкаста, да, на другой хостинг. По-моему, это замечательный повод, чтобы посидеть вечерочек и все это.
Я вообще вот так фундаментально предлагаю переехать. Я предлагаю переехать с WordPress на статический сайт.
Возможно.
На статическую код-генерацию. На это мы с тобой сможем обсудить там, я не знаю, когда ты скажешь, когда у тебя будет время. Но в целом мне очень нравится идея того, что сайт с удолбанного WordPress переедет на какой-нибудь Hugo с правильной какой-нибудь темкой. Ну, у меня это... Мы его будем ловко из гита генерировать новый выпуск или на Octopress, там, я не знаю. Ну, прикрутим туда...
Главное, чтобы RSS-ы кошерно отдавались, и чтобы...
Да, RSS-ы будут кошерно отдаваться без проблем. Прикрутим туда, собственно, систему комментариев имени Умпутуна отдельно. Вот.
Вот.
Это... И вот это вот все.
Нет, это я прямо поддерживаю, это надо будет сделать в ближайшее время, чтобы нам не платить за хостинг. Смотри.
А когда? Какой? Ну, давай, ладно.
Давай через две недели.
Прощаемся.
А это в после шоу сейчас общаемся. Да, дорогие слушатели, ждем ваших предложений, пожеланий, вот этого всего. Всем стабильного коннекта. Всем пока, мы пошли в после шоу.
Всем пока.